Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10.05 в столице Сибири. Доброе утро. У микрофона Дмитрий Чечуров, и я продолжаю программу «Говорит Новосибирск». На календаре 25 декабря, до Нового года осталось 7 дней. И как раз сейчас наступила та пора, когда одновременно с волнительными ожиданиями новогодних чудес вокруг нас возникает слишком много соблазнов, связанных с алкоголем. Кстати, тему алкоголя обсуждали в предыдущем часе. Да, алкоголь коварен. Вот насколько коварен, мы буквально в предыдущем часе обсуждали, и вы все это слышали. Так вот, алкоголь обращает человека в свою веру незаметно и порой очень стремительно. И сегодня мы будем говорить о том, как незаметно для себя не стать адептом зеленого змея, будем так называть это, и как сделать так, чтобы не посвящать весь следующий год борьбе с зависимостью от него, от коварного алкоголя. Ну а уж если вы или ваш близкий и родной человек все-таки не устояли, расскажем, как избавиться от алкогольной зависимости и снова стать полноценной личностью. Также мы поговорим об избавлении от зависимости наркотической. Сегодня в программе «Говорит Новосибирск» принимают участие представители Центра социальной адаптации и психологической помощи «Сильная личность», директор Игорь Панкевич и клинический психолог Мария Панкевич. Здравствуйте, Игорь Николаевич и Мария Константиновна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда», Новосибирск, 289-99-33. И я бы хотел обратиться к нашей аудитории с вопросом. Есть ли у вас опасения, что многодневные новогодние застолья с алкоголем для вас, ваших родных или друзей добром не закончатся? Или же вы и ваше окружение четко осознаете ту самую грань, за которую никогда не переживаете? Ступите. Понятно, что тема крайне деликатная, поэтому можете звонить и даже не представляться. В общем, призываю вас звонить и делиться своими историями о роли алкоголя в ваших новогодних каникулах, а также о допустимых пределах в отношениях с ним. 289-99-33. Да, тема алкогольная сегодня у нас просто в хитах. К сожалению, будем говорить так. Звоните. Итак, дорогие гости, Игорь Николаевич и Мария Константиновна, вы много лет работаете с зависимыми от алкоголя и наркотиков людей. Основываясь на вашем опыте, расскажите, какое влияние оказывает фактор многодневных новогодних каникул на статистику возвратившихся из этого, будем так называть, боя. Возвращаются, как известно, из него не все. Кто начнет?
Ну, давайте начну я. Многолетние наблюдения показывают, что народу обращаются к нам в центр гораздо больше.
После каникул.
После каникул, да. И бывает, после новогодних каникул обращаются в марте и даже в мае.
А это говорит о чем? О том, что возникла проблема, но корни ее лежали именно в этих многодневных новогодних каникулах.
Да, человек начал пить на Новый год, перед Новым годом, за 3 дня. Вот, и вот в мае уже обращается. То есть бывало даже так, конечно, не у всех, но были даже такие случаи.
Ну, то есть я предположение, полагаю, сделал правильное, что новогодних каникул и вот этой взрывной эмоциональной смеси каникулы, эмоциональный подъем, праздник, ожидание чудес и везде алкоголь, он имеет, скажем так, вот такую опасность оказаться у вас и задуматься о реабилитации, о возвращении к нормальной жизни.
Да, безусловно. В прошлом году у нас практически вдвое увеличилось количество народу после новогодних праздников. Люди сами не могут выйти и обращаются к помощи врачей, к помощи реабилитационных центров, потому что самим выйти уже, ну, практически не получается. Увеличивается также и смертность от алкоголя. Вообще хочется сказать, что период опасный для всех зависимых людей. Если в обычное время все-таки не столь рекламируется сам алкоголь, то новогодние, вот если посмотрите, обратите внимание, любое новогоднее шоу связано с тем, что люди прямо на сцене выпивают шампанское, все красивые, все веселые, вот, и кажется, кажется...
Что без этого просто никуда, и поправьте, если ошибаюсь, по-моему, даже новогоднее обращение президента без бокала шампанского в его руке не обходится.
Все верно.
Последнее, по-моему, такое же было, да, бокал шампанского в руках. Но получается, для людей сильных все это. А что делать людям, которые, увы, ах, оказываются в зависимости? Да, давайте еще о статистике продолжайте. Извините, что прервал.
Нет, все в порядке. Зависимость есть, конечно, не у каждого человека. И я думаю, у нашего президента все как-то заканчивается на бокале на двух шампанского. Предполагаю, что так. Чем отличается зависимый человек от независимого? Независимый человек выпьет бокал 2-3 шампанского. 3 – это то, что в пределах нормы. Вот считается, общепринято это медицинское, скажем так, понятие, что выпивать раз в 3 месяца 3 бокала шампанского, ну, или вина, 3 стакана пива или 3 рюмочки водки. Это считается допустимой нормой раз в 3 месяца. Все, что выходит за пределы, это уже злоупотребление алкоголем. Но, к сожалению, алкоголь, по крайней мере, в нашей стране такое заболевание социально приемлемое, социально допустимое. У нас очень легкий доступ к тому, чтобы пойти алкоголь приобрести. Практически на каждой остановке есть. Йогурт вы на каждой остановке не купите, а вот алкоголь, пожалуйста, вы можете купить практически везде. Практически в каждом заведении у нас предлагается алкоголь. То есть, ну, такое социально приемлемое заболевание.
Но корни далеко в глубине нашей истории, в нашем менталитете российском, да, то есть алкоголь в холодной России, он был, есть и, увы, будет, но от этого никуда не деться. Вопрос, как к этому относиться, да, продолжайте.
Знаете, вот в силу нашего...
Вот у нас показывают, да, есть звонок, давайте, что думают по этому поводу, алкоголь, Новый год, взрывная смесь эмоций, ожидание новогодних чудес, наши слушатели. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Как вас зовут, Александр? Вот. Да, что вы думаете?
Да, вот я не первый раз слышу вот эту норму. Вот недавно звучало раз в 3 месяца выпить кружку пива. Вот вы понимаете, мне не нравится, когда идут какие-то преувеличения, что в одну сторону, что в другую. Ну, если я могу 3 месяца не выпивать кружку пива, зачем мне ее выпивать через 3 месяца?
Нет, смотрите,
я
речь...
Я вообще не буду пить. А,
Александр...
Почему записывают алкоголики человека, который... никто... Вернее, есть такие люди, очень редко, но в основном они вообще не пьют. А все остальные нормально выпивающие, никто в эту норму никогда не уложится. Зачем проговаривается такая...
Смотрите, речь как раз идет, Александр, послушайте, речь идет о норме. То есть есть среднегодовой потребление, допустим, хлеба, молока, мяса, да? То есть установили врачи, что...
Хлеб едим каждый день, и мясо, и молоко мы едим. Например, говорят, раз, 2-3 раза в неделю мясо поешьте, хлеб можно. Некоторые говорят, хлеб вообще не ешьте. Вот. Поэтому, понимаете, раз в 3 месяца это вообще непонятно, о чем речь идет.
Это, это сухая статистика. Это когда обозначили период, что если вы за это время, в течение 3 месяца врачи считают, что выпиваете и больше вам не нужно, хотя пить вообще нельзя и нехорошо. Ну, в принципе,
человеку вообще не нужно, который выпивает раз в 3 месяца. Ему вообще не нужно. Вот. Зачем ему через 3 месяца идти эту кружку пива выпивать?
Ну, и не надо, значит, хорошо.
Про это и говорю, что разговор ни о чем. Вот кто-то когда-то придумал этот норматив, и мне кажется, уже немножко пора от этого отходить. Мы все записаны в алкоголики. Мы делимся на непьющих и алкоголиков в первой степени.
Ну, ваша позиция ясна, да. То есть, вы сами на новогоднем столе, у вас много алкоголя ли бывает?
Вы знаете, я стараюсь умеренно. Вот сейчас уже с возрастом скажу, что я просто смотрю на свое самочувствие. Я не отказываюсь, но иногда чувствую, что когда уже перебрал, как-то тяжело организму. Поэтому уже немножко стараешься. И не потому, что кто-то запретил мне, кто-то объяснил. Я согласен, надо объяснять, надо как-то немножечко пропаганду вести, но вот такие перегибы, вот с чем я не согласен, знаете, они просто, я вот сижу и чувствую себя алкоголиком. Ну зачем мне это надо?
Хорошо. Все. Вас с наступающим Новым годом, Александр. У вас все хорошо, вы человек стойкий. Вам, собственно говоря, не к нам сегодня. Да, у нас следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Сергей.
Сергей.
Смотрите, как тогда формулировать тех людей, как бы из моей категории, кто выпивает, ну, как бы по всем праздникам, грубо говоря, возможно, да, когда есть желание. Но я с алкоголем отношусь весьма скромно. То есть после третьей рюмочки, грубо говоря, любого напитка мне становится неинтересно, я дальше не пью. То есть я не считаю себя алкоголиком. То есть выпили раз-два, то есть, ну и все. То есть дальше у меня интерес пропадает, и я не пью. Могу месяцами, годами не пить. То есть как бы, это не в этом дело. И знаете, мне очень сильно не понравилась та формулировка, что мы, русские, всегда пьем. Пили и будем пить. Давайте сделаем действительную справочку в историю, что на Руси никогда так много не пили. У нас были хмельные напитки. Хмельные – это перебродившие меды, то есть ну, так, что-то подобное. Пить не там варились. Легкий алкоголь, очень-очень легкий алкоголь. Никогда на Руси до Петра, как таковое, у нас не было водки. Так народ не пьянствовал. То есть у нас не было. Нам привезли, привили это и внушили, что мы всегда пьем. Русский, значит, трезвый, на самом деле, из истории всегда было.
Да, вот скорее всего, это так, Сергей. Но смотрите, проблему-то здесь не заговорить. Проблема алкоголизма в России есть и пока еще, и, судя по всему, какое-то время еще и будет. Ну, увы, ах, это так. Но ваша позиция ясна.
Надо с этим бороться, просто нужно объяснять и не коверкать историю, и преподносить, что это иное нам, оно не свойственное. Это чуждое. Мы без этого можем жить, так же, как без сигарет и без всего всех остальных вредных привычек. Это не свойственно нашему организму. Нашему организму нужно получать вещества, пищу, то есть все остальное. Ну, вот эти вещи, они иные.
Да, Сергей, вот Мария Константиновна хочет что-то добавить вот к вашему мнению.
Сергей, здравствуйте. В силу нашей деятельности, конечно, мы эти вопросы тоже изучаем, сколько Россия пьет. Вы абсолютно правы. Согревались люди раньше больше как-то в шубах, возле костра и прочее, но не алкоголем. И вот это мнение о том, что Россия пила всегда, вот это вот мнение, оно начали его распространять, ну, я бы сказала, ну, последние, наверное, 10, может быть, 15 лет. Вот. А так вообще Россия была не пьющей. Я помню еще свое детство, когда я приезжала к бабушке в деревню, и те, кто пил, считались людьми неуважаемыми, презираемыми. То есть на деревне не так много было людей пьющих.
Вот. Я прекрасно запомнил. Я в деревне вырос.
Да,
я
конечно.
Вырос в советской деревне. То есть, ну, опять же, не стоит забывать тот момент, что если мы копнем историю не так далеко, да, там в 17-19 года, когда у нас на заводах люди приходили на заводы и получали стакан для того, чтобы работать. Коммунисты спаивали. То есть была целая программа государственная. А сейчас мы боремся с этим. То есть нужно больше пропаганды и объяснять именно здоровый образ жизни. Не то, что говорить там, все, пить это зло. Нужно объяснять немножко по-другому. То есть вот я своим детям объясняю это иначе. Во-первых, это своим примером. Что, ребята, это возможно по каким-то событиям. Но это должно пониматься от организма и от твоего состояния. И для чего тебе это нужно? Если ты не умеешь отдыхать, и ты неполноценный человек, и тебе для того, чтобы отдохнуть и раскрыться, нужно напиться, это твоя беда. Ты должен развиваться просто-напросто.
Да, безусловно, это собственный пример, и ребенка необходимо развивать. И очень внимательным надо быть и к ребенку, и к подростку. Вот пока ребенок маленький, где-то до 12, условно, до 14 лет, до подросткового возраста, вкладывать, безусловно, необходимо все, и кружки, и развитие, и прежде всего собственный пример. И в подростковом возрасте, конечно, тоже, потому что пробуют, как правило, подростки. Да, вот первый алкоголь, первое покурить, первое понюхать там чего-то, пробуют, как правило, подростки, не взрослый состоявшийся мужчина или женщина. Вдруг неожиданно взял и попробовал что-то такое.
Да, спасибо Сергею за вполне четкую, ясную и очень уважаемую позицию. У нас сейчас реклама, затем мы продолжим.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Да, и я еще раз напомню, что сегодня в гостях у программы «Говорит Новосибирск» представители Новосибирского центра социальной адаптации и психологической помощи «Сильная личность», директор Игорь Панкевич и клинический психолог Мария Панкевич. У нас такой небольшой даже спор возник с нашей аудиторией, Сергей Александр. Они категорически не согласны с тем, что Россия страна пьющая. Да, хотелось бы в это верить, но тем не менее у моих гостей в центре реабилитации, социальной адаптации и избавления от зависимости, в том числе алкогольной, увы, ах, пациентов поток не прекращается. Как мы говорили, что в сравнении с прошлым годом в два раза увеличился поток. Да, вы подтверждаете это?
Да.
Да, поэтому, ну, давайте еще один звонок, и мы будем совсем кратко. Да, алло, здравствуйте.
Алло, вы меня слышите?
Да, да, как вас зовут?
Ой, извините, это снова Александр, вот не смог все-таки сдержаться. Кстати, ваша ведущая упомянула, что она в детстве бывала в деревне, и там никто не пил. Это какие годы, если можно уточнить?
78-го года рождения я.
Вот, а я в 80-м женился. Моя жена была родом из деревни, теща жила в деревне, я начал туда ездить регулярно. И там я познакомился с самогоном, и там я узнал, как гонится самогон. Ну, я знал до этого приблизительно, но там я, так сказать, уже подробно все это. И это, понимаете, я попал не в семью какую-то там одиозную, нормальную, развитая семья, и я видел, что вокруг делается. Поэтому вот, понимаете, мне не нравится, вот сейчас молодежь слушает и действительно решила, что раньше прям все так хорошо. Я не знаю, что было до революции. Но, простите меня, с 80-х годов пили, да дай бог, как пили, валялись пьяными под заборами. И сейчас статистика, я вот недавно слышал, врач-нарколог сказал, что сейчас белой горячки стало меньше. Ну почему вот вы приводите? Может быть, да, люди просто социальная у них какая-то идет неразбериха внутри. Они идут к вам там, все, я согласен. Но сказать, что сейчас пьянство вот повальное и вот такое вот жуткое, ну не надо.
Александр, а мы не говорим о том, что сейчас есть пьянство. То, что оно стало более скрытым, и то, что это явление еще существует. Да, и мы как раз говорим сегодня об избавлении от зависимостей алкогольных в первую очередь. Ну и наркомания здесь тоже никто ничего не отменял. Давайте все-таки к теме. Понятно, что об этом можно говорить бесконечно. Пьющая Россия или не пьющая. Есть алкоголики, есть люди страдающие, именно страдающие от алкогольной зависимости, и вам с ними работать, вас их возвращать в нормальное состояние. Игорь Николаевич, вы согласны с тем, что ну, от этого не... мы можем говорить, что нет проблемы, она есть. Да. И главное, главный вопрос в этом, самому зависимому от алкоголя человеку осознать то, что у него есть проблема. Вот, по-моему, это первый шаг на пути реабилитации.
Все верно, проблема, безусловно, есть. И которые праздники предстоят, которые будут такие затянувшиеся, я думаю, уже некоторые люди к этому готовятся. Вот. И, допустим, у кого-то был в прошлом году, возможно, какой-то негативный опыт проведения этих праздников, который как-то их пережил, но все равно, и понимая последствия, что это было употребление, все равно, если человек зависимый, он снова в это наступит. Потому что идут определенные оправдания, как праздник, Новый год, там будут гости, там не сесть.
Да, ну вот хорошо, вот этому человеку даже 50 грамм поднимать нельзя, но вокруг него люди, люди счастливые, застолья, друзья, посиделки родные, выезды на природу, на шашлык, там опять же без алкоголя не обходится. Что ему делать этому человеку? В тайгу уезжать одному? Угу. Подальше от соблазнов, прятаться от людей, что ему делать?
Ну вот вы знаете, вот человек, если заболевает сахарным диабетом, вот, он же не задает вопрос, что мне делать, как мне избежать конфет. Вот. Ну просто говорят, ну не надо кушать конфеты, не надо кушать сладкое, и он спокойно от сладкого отказывается, ну или не отказывается, и сокращает тем самым срок своей жизни на земле. Вот. И здесь то же самое, это заболевание, это хроническое неизлечимое заболевание, зависимость от алкоголя или от наркотиков. И на самом деле самое первое проявление – это отрицание, у меня нет проблем. У меня нет проблем, я вот здесь напился, потому что Новый год, потому что все пьют, потому что праздник. Вот, а что мне было делать? Не уйти же одному в лес. Ну вот, нет, конечно, но как-то себя обезопасить надо. Первая задача – это признать, чем в центре у нас ребята и занимаются, когда попадают на реабилитацию, это признают. Да, зависимость есть, да, проблемы существуют. Первая работа, которую пишут, это болезненные последствия употребления, что у человека было и что стало, то есть что он потерял. Это и карьера, это и деньги, это семья, это отношения в семье. Вот. Как правило, проблема зависимости, да, это ну, по сути, потеря всего. Вот. Если нет злоупотребления алкоголем, ну, в общем-то, мы не об этом говорим, мы говорим о проблемах. Если человек выпивает, может выпить, вот Сергей звонил, говорит, может выпить, три стопочки ему вполне, ну, нет проблем, о чем говорить. Вот. Мы говорим о том, когда проблема существует, когда человек не может остановиться и начинает с 50 грамм, вот, и приходит в себя, может быть, уже вот как-то в конце праздника, в таком совершенно жутком состоянии, кто-то не доживает. Ну, работники больниц, я думаю, тоже в эти праздники, скажем так,
в тонусе находятся, понимая об этом, конечно, пациентов.
Да. Конечно, потому что кто-то пьяный падает лицом в костер, кто-то сжигает руки, взрывает петарды и прочие-прочие вещи. Я уж не говорю о драках, которые возникают. Ну, все, я думаю, знают, какие последствия есть. Вот. И первая вообще задача для зависимого человека – это признать, что проблема существует. И тогда уже с ней можно что-то делать. Вот, смотреть, откуда появилось, чего не хватало, когда научился, где психика зафиксировалась, на каком вообще восприятии жизни. Вот, ну и дальше уже работа психологов, консультантов. Ну и прежде всего, конечно, самого человека, потому что запретить не может никто. Наша задача донести до человека вот... где есть проблема, но решить за него, конечно, мы не можем, это его задача.
То есть, когда мы вообще говорим о реабилитации, здесь только сам человек вправе изменить свою жизнь.
Конечно, безусловно, человеку, знаете, открываются глаза, что жизнь без там, алкоголя или вообще каких-то психоактивных веществ, она гораздо интереснее, насыщеннее, счастливее и успешнее. Потому что, допустим, все когда-то кто-то начинал выпивать. Ну, я знаю, такие случаи были успешными людьми. У меня там, ну, получилось, там, допустим, один контракт, второй контракт надо обмыть, надо это все как-то сопроводить там фуршетом.
И когда денежные ресурсы становятся неограниченными, когда ты понимаешь, что можешь себе позволить все.
Все, да. Ну, это затягивается, и если предрасположенность, то человек начинает пить, 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 и то, что пишется работа, это 10 болезненных последствий. Потом человек сам просто видит, что, допустим, там ушла жена, развалилась.
Бизнес начинает хромать. У меня есть живой пример. Мой друг из Красноярска, очень стремительный был рост, хороший. Потом вот как раз эти соблазны, неограниченное количество денег для покупки алкоголя, вот на этот образ жизни. Он потерял почти все.
Тут дело даже не только в неограниченном количестве денег, потому что употребляют алкоголь, скажем так, это не признак состоятельности и богатства.
Да.
Не так все просто. Это на самом деле точка, вот как вы знаете, вершина, до которой человек добрался, вот, ну, пока следующую цель не поставил, вот, ну, некое как бы ощущение успеха. А критерии вот здесь у каждого человека разные.
Да, о критериях поговорим через 2 минуты сразу после новостей.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
И сегодня в программе мы говорим о возможных последствиях вот этой вот эмоциональной взрывной смеси, длинные новогодние каникулы и алкоголь. Я напомню, что сегодня в гостях у программы «Говорит Новосибирск» представители Центра социальной адаптации, психологической помощи «Сильная личность», директор Игорь Панкевич и клинический психолог Мария Панкевич. Давайте договорим, вот мы тему, да, новостей подняли, что как люди быстро теряют все то, что имеют, и самое важное во всей этой истории на пути к реабилитации – это осознать проблему.
Да, совершенно.
Вы говорили о критериях, да. Шла речь о том, что человек должен, во-первых, понять то, что у него проблема. Это самое сложное. То есть люди, когда опускаются вот на это дно, они не хотят признавать то, что они больны,
да,
вот этим алкоголизмом.
Верно.
И самое сложное – это осознать. Когда люди начинают терять работу, начинают терять свой бизнес, семью, уважение окружающих, уважение к самому себе, в конце концов, но понимают, что не могут исправиться. И говорят, что у них все в порядке. Вернее, так. Говорят, что все у них в порядке. Вот здесь вот как вы помогаете в этом случае?
Помогаю.
Бывает же так, что за руку не приведешь. За руку не приведешь человека, у которого реально зависимость. Будь то наркотики, будь то алкоголь. Угу. Как вы здесь помогаете?
Ну, на самом деле, здесь тоже помогаем родственникам. За руку привести человека можно. Каким образом? Как правило, любой зависимый человек стремится к комфорту. И комфорт этот кто обеспечивает? Конечно, близкие. То есть за человека начинают решать проблемы. Покупают покушать, дают денег на алкоголь, наркотики. Может быть, не впрямую. Естественно, что не скажет наркоман: мама, дай мне денежку, я пойду вот наркотика себе куплю. Но что-то врут, и мамы в очередной раз верят, и деньгами обеспечивают. То есть близкие тоже могут подвести зависимого человека своим словом: нет, я тебе больше не дам такой возможности, вот, хоть алкоголику, хоть наркоману. И таким образом они могут человека, ну, скажем так, сподвигнуть на то, что проблему надо как-то решать, надо заниматься собой, надо от алкоголя или наркотика отказываться. То есть проблему надо как-то решать.
Ну, хорошо. А если не могут уговорить близкие, внести, вбить в голову человеку, что у тебя проблемы, давай мы сходим хотя бы на первый визит, на консультацию в центр реабилитации. Кто может быть тем человеком, который докажет человеку, что у него проблемы? Человек, у тебя проблемы.
Когда близкие родственники перестают решать проблемы зависимого человека, то выбор остается только один. И при этом, принуждая его как-то, ну, давай что-то делать, что-то менять в своей жизни, то человеку ничего не остается, как начинать меняться. Потому что, допустим, когда мама ходит для своего 40-летнего сына, устраивает его на работу, но это явление явно не...
А то 3 дня работает и в запой.
Да, это явно ненормальное. Там платит его кредит или еще что-то делает. Ну, подобные вещи. Как только это перестается делать, ситуация начинает исправляться.
Ну, хорошо. А мама перестала, вот, в принципе, поддерживать тот образ жизни зависимого человека. Вы об этом говорите, да?
Да, конечно.
Но шаг второй – это нужно человеку согласиться добровольно прийти, допустим, в ваш центр и начать весь курс реабилитации. Кто тот человек? Может быть, у вас есть эти люди специальные, которые смогут убедить зависимого человека в том, что давай ты будешь у нас вставать на путь исправления?
Ну, все правильно, соответственно...
Мама не может, да, кто может?
Люди обращаются за консультацией, приходят на эту консультацию, и уже более подробно все разворачивается, почему, зачем это нужно делать.
Давайте немного повернем в сторону, поговорим о вопросе гендерном. Вот алкоголь, женщина, новогодний корпоратив. Вот порой это бывает совершенно адской смесью. Каждый год после новогодних каникул на YouTube размещаются тонны роликов, героини которых – это женщины в изрядном подпитии, потерявшие голову от алкоголя. Что скажете по этому поводу? Мне кажется, женщины более подвержены зависимостям, так как они более эмоциональны.
Ну вот бытует мнение, что женский алкоголизм неизлечимый, что как-то еще мужчина может бросить пить, а женщина... Знаете, здесь есть особенность женской психики. Вот много анекдотов даже на эту тему, что женщина что-то решила, а потом передумала. А я вот передумала. И для женщины считается нормой. Ну, действительно, у женщины совершенно другой гормональный фон, и изменениям в настроении женщины подвержены. Ну, я думаю, здесь... Ни для кого не секрет это. Вот. И касаемо решения также не употреблять алкоголь, здесь есть как раз вот это самое «я передумала». И если у женщины появилась зависимость, алкоголизм или наркомания, то справиться с собой, конечно, сложнее. Все-таки вот мужчина принял решение какое-то, все, я иду вот сюда, вот к этой
где-то
цели.
Зачатки воли остались, да? То есть вот это вот мужское начало.
Мужское начало, да. Тут не то, что, понимаете, женщина такое безвольное существо. Нет, это просто изменение в состоянии, в настроении. Вот, женщина такой внутренний немножко хаос, бездна, вселенная, загадка, тайна, вот, ну, в позитивном аспекте. Вот, но в негативном это может проявиться именно вот так.
Ну да, вот, кстати, обсуждали, возвращаясь опять к предыдущему часу сегодняшней программы, случай в Новосибирском аэропорту, когда сняли женщину, ну, в хлам, и поведение совершенно неадекватное. Там записи, если посмотреть видеозапись, катастрофа. И до этого где-то недели за две была в Москве та же ситуация, когда пьяная женщина, летевшая, по-моему, куда-то в Крым, в Симферополь, на стюардессу напала Аэрофлота, вырывала волосы, исцарапала лицо. Женщина в тяжелом состоянии оказалась в больнице. Это все было в самолете. Это вот и говорит о том, что женщины себя в рамках держать не всегда у нее получается. Мне кажется, с мужчинами такие случаи не бывают на грани истерик.
Да, ну, бывают, конечно.
Не, ну, бывают, но не такие, чтобы вот как-то вот так.
Ну, здесь еще, знаете, говорится, что не говорится, а видно, у этих людей есть действительно проблемы с алкоголем, потому что, находясь, ну, в пьяном состоянии, человек не может адекватно оценивать реальность.
Ну, да, то есть здесь, ладно, не будем разделять женщины и мужчины в пьяном, неадекватном состоянии, все хороши, что называется. Но вот меня смущает тот момент, иногда наблюдаю в магазинах, стоя в очереди, там, Лента, любой сетевой магазин, что в рабочие будни вечером иногда женщины, прилично выглядящие, да, служащие, там, не знаю, работают в приличном месте, покупают банку-другую крепкого пива, там, винишко, маленькую бутылочку водочки. И мне кажется, что вот у этих женщин как раз проблемы, и они вот по этой наклонной движутся к полной зависимости. Вам попадались на глаза в такие случаи? Я вот человек наблюдательный, меня вот иногда просто в печаль вводят такие вещи.
Конечно, мы же ходим в те же самые магазины, что и вы, и такие вещи наблюдаем. Вот. Но вот в отличие от наркомании, алкоголизм все-таки по времени развивается, ну, чуть дольше. Если с проблемой наркотиков к нам приезжают люди гораздо более молодого возраста, то с алкоголем уже вот как-то, ну, не в 18 лет, не в 20, уже так в основном более старшие люди. Вот. И да, по наклонной, конечно, идут. На этой стадии они могут жить годами, вот, но к чему потом подойдут, ну, никто сказать не может. Коснется их вторая, скажем, стадия, вторая с половиной или не коснется, мы не знаем. Вот. Но да, проблема эта существует, потому что, еще раз повторю, к сожалению, алкоголизм у нас социально приемлемое заболевание. Если наркотики как-то еще преследуются законом, хотя, кстати, по медицинским нормам алкоголь относится к наркотическим веществам. То есть раньше войну, может быть, ну, помните, где-то по фильмам делали операции с помощью алкоголя, два стакана самогона и вперед, ну, пулю, да. пулю вынимать. Вот. Потому что он такого не очень пролонгированного, не очень сильного действия, но тем не менее и вызывает привыкание, зависимость. Вот. Ну, как-то считается социально приемлемым.
Да, и возвращаясь к Центру социальной адаптации, психологической помощи «Сильная личность». Вот у вас на сайте, да, видел, с удовольствием увидел, что у вас там новая версия сайта. Все очень стало структурировано более. С чем поздравляю, да, у вас замечательный
Спасибо.
Сайт. Сильный дефис личность, дефис nsk.rf. Так вот, в числе основных направлений работы Центра «Сильная личность» указано три основных. Реабилитация от алкоголизма, реабилитация от наркомании и постреабилитация. Расскажите вот о каждом из этих направлений, как все происходит у вас. Алкоголизм, наркомания и постреабилитация. Я вот про постреабилитацию еще от вас не слышал.
Вот. Ну, коротко скажу. Да. Реабилитация алкоголизма и наркомании. Проблемы эти решаются одним способом, касаемо реабилитации самой. Почему? Потому что психика наркомана и алкоголика идентичны. Главное чувство, которое есть у наркомана или алкоголика, это жалость к себе, обвинение окружающих в своих проблемах, то есть напился из-за Нового года, из-за мамы, из-за папы, проблем, да, кто-то довел, вот жена довела, вот теща довела, вот кто-то довел, в общем, не я сам.
Ну, то есть человек всегда найдет себе оправдание, вот вы об этом говорите.
Да, конечно, вот, оправдывает все свои бездействия, поступки всякие негативные, вот, и прочее. Поэтому здесь одинаково и у наркомана, и у алкоголика. Совершенно одинаково, и работа идет, в общем-то, что с наркотиком, что с алкоголем. Но я уже сказала, да, что у нас по медицинским нормам алкоголь относится к наркотическому веществу. По юридическим нет, а по медицинским – да. Вот. А постреабилитация – это когда человек проходит реабилитацию, и вот, понимаете, меняется мышление, осознание, понимание, теоретически понимает, вот все вот понял, теоретически все понял, выходит в окружающий мир. Вот. И, конечно, там те же самые отношения с родственниками. Та же самая мама, которая в 65 лет уже как-то поздновато меняться, ну, если даже она понимает какие-то свои ошибки, но меняться человеку в таком возрасте не так просто. Те же самые друзья, которых он встречает, ну, друзья, понятно, в кавычках, вот, и те же самые магазины с алкогольными полками. И вот человеку надо учиться, знаете, вот как ходить, учиться заново как-то себя находить в этом мире. Иначе выстраивать отношения с близкими. Если раньше они строились на манипуляциях, то здесь как-то иначе.
На манипуляциях со стороны зависимого человека.
Конечно.
Экс теперь уже зависимым получается, да.
Но экс мы не говорим, потому что зависимость, она есть зависимость. И человек уже, скажем так, в отличие от независимого человека, не получится выпивать по 50 грамм, если хочет как-то себя сохранить, свою жизнь и вообще все, что есть у него. Вот. И человеку сложно будет вот резко после реабилитации сразу вот выйти и завоевать мир, хотя мечта такая есть, но это, конечно, это недоступно. И должна быть поддержка со стороны центра, со стороны того места, где человек проходил реабилитацию. То место, куда он может приехать, такой, какой он есть, и рассказать о своих тягах, о своих обидах, о своих состояниях, каких-то конфликтах, возможно, с мамой или с женой, или с собственным ребенком, о том, как он кого-то встретил, ему предложили, а он отказался. То место, где его поймут, поддержат и окажут психологическую помощь, ту, которая необходима. Вот, потому период постреабилитации – это, ну, по сути, это продолжение реабилитации. В нашем центре оно бесплатное, когда человек уже начинает выезжать и на практике осуществляет все то, что он понял в теории.
Ну, теперь понятно, какой смысл вносится в понятие постреабилитации в рамках вашего центра «Сильная личность». Да, и еще на сайте вашего центра обозначен вопрос «Почему мы?» и дали ответы на него. В черте города индивидуальный подход, прозрачность, трудоустройство. Расскажите, почему именно эти пункты вы выделили? В черте города чем это так важно? Почему? Расскажите. Я вот не очень понимаю.
Но в черте города, во-первых, к нам очень удобно приезжать любым специалистам. И приезжают, и приглашаем, и специалисты, и психологи, и различные творческие направления. Люди, кто занимается, ребятам тоже помогает это раскрыть себя. Вот. Совершенно удобно добираться потом ребятам на волонтерском этапе. Ну и прежде всего, наверное, не сказала об этом, если у кого-то какая-то проблема со здоровьем, здесь звонят, спрашивают, в связи со смертью актера, конечно, спрашивают нас, а у вас также в центре или нет? У нас скорую помощь, если человеку становится плохо, мы можем вызвать сразу, и приедет она, ну, так же, как и в любую точку города. То есть у нас, получается, находится в черте города. Поэтому в этом плане нам, конечно, удобно, и мы считаем, что это плюс.
Да, у нас сейчас 2 минуты рекламы, затем мы продолжим далее по этим пунктам.
Хорошо.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Да, и как раз мы говорим о том, о той огненной взрывной смеси, которая может оказать серьезные последствия на людей зависимых. Это длительные новогодние каникулы и алкоголь. Мы продолжим говорить о тех ключевых пунктах в деятельности центра «Сильная личность». Мы говорили про то, что в черте города, ясно, почему это. Далее индивидуальный подход. Что, в принципе, в чем заключается в вашем случае индивидуальный подход?
Ну, здесь кому-то, знаете, допустим, нужна больше групповая работа, кому-то больше индивидуальная. Все зависит от, так сказать, строения психики.
То есть насильно садить вот в тот круг людей, да, здравствуйте, я, допустим, Иван, я алкоголик, не каждому подходит.
Да.
Если речь идет об этом, допустим, на примере, нет, да? Нет. Хорошо, Мария Константиновна, добавьте, поправьте, если что-то вот есть в этом плане тоже еще.
С каждым человеком работа ведется, скажем так, до победного конца. То есть вот пишут работы у нас спрашивают, у вас в центре ребята работают или нет. Ну, если у нас умственный труд вообще считается за труд, да, у нас работают, у нас постоянно работают головой. Вот, здесь немножко не соглашусь с Игорем Николаевичем. Групповая работа необходима каждому человеку, потому что именно так, даже если он промолчит, посидит в этом круге, именно так видно, что проявления вот, заболевания, психические проявления, они одинаковые. То есть все вот бедные несчастные, всех обидели. Вот, они сами такие белые, пушистые.
А,
вот.
То есть это такой лишний повод посмотреть на себя со стороны. То есть так вот он такой же, так вот как я уныло и убого выгляжу. Может быть, даже стоит так говорить. Да? Или я слишком грубо сказал, выразился, или нет?
Да нет, не грубо на самом деле, потому что иногда действительно уныло. Если человек вот пишет работы, да, и там есть какая-то неправда, какое-то преуменьшение, недоразобрался, человеку доносится, объясняется, пишет еще, разговаривает на эти темы, то есть до тех пор, пока не поймет. Какого-то вот такой машинки, как вот списал у кого-то, вот работу сдал, и все хорошо. Отпустите меня домой, хотя человек ничего
внутри не поменялось. Вот здесь я вас понял, да, в чем именно, какой смысл вкладывается в вашем случае во фразу «индивидуальный подход».
Да, да, человеком, да, здесь понятно. С человеком работа ведется столько, сколько необходимо, сколько нужно, да.
Угу. Прозрачность, что имеется здесь в виду?
Посещения у нас не рекомендуются ежедневные родственникам, когда человек в центре находится, потому что задача все-таки повзрослеть, да, как-то от мамы немножко отойти, вот, и начать самому решать свои проблемы, а не перекладывать это на маму. То, что ребята делают, они делают сами, это уже их собственные достижения в центре, будь то написание работ или привести себя в порядок, заниматься спортом, то есть это уже их достижения. Поэтому мамам не рекомендуется здесь вмешиваться и как-то вот ребенка своего вести, потому что ребенок уже, это уже не дети на самом деле. Вот. И...
Как бы маме это объяснить? Для мамы и 50-летний мужчина...
У нас есть ребенок. Правила центра, которые необходимо соблюдать, и когда человек приезжает, он, в общем-то, соглашается на эти правила, на соблюдение.
Но прозрачность, это имеется в виду то, что мама может быть спокойна в какой-то из моментов посмотреть, любимый ребенок идет этот путь реабилитации.
Все правильно. В любое время она может приехать, посмотреть, увидеть все.
Если возникают вопросы, на эти вопросы вы ей ответите.
Безусловно, мы на все вопросы отвечаем. Также для родственников происходит каждую неделю. Это родительские группы, где с ними также работают психологи. Работает Мария Константиновна, еще работает психолог.
И мне кажется, это очень важный момент, потому что путь реабилитации должен пройти не только сам зависимый человек, а и его родственники. Все, да? То есть расскажите верно. Вкратце об этом. То есть работа и с ними в том числе ведется. Они тоже должны встать на путь исправления, чтобы не создавать ту атмосферу, способствующую развитию вот этого порока.
Да, конечно, я еще скажу про прозрачность. Перед тем, как к нам обратиться, люди могут приехать и посмотреть, как родственники, так и сам зависимый могут приехать, посмотреть на условия, и уже осознанно делать выбор, а не сидеть, потом не переживать, что где же мой ребенок находится или муж. Касаемо работы с созависимыми. Вот есть у нас проблема зависимости, а есть проблема созависимости. И если с зависимым человеком вы живете где-то полгода, то вы тоже приобретаете, к сожалению, это заболевание. Называется созависимость.
То есть?
То есть, смотрите, вся жизнь зависимого человека, она крутится вокруг чего? Вокруг алкоголя, наркотика, Вокруг чего же крутится жизнь его семьи?
Вокруг человека, который зависит от алкоголя или наркотиков.
Конечно. Жена наркомана не может оставить деньги, или мама наркомана не может оставить деньги, чтобы они лежали просто спокойно кошелек, потому что человек может взять, унести... и употребить какое-то вещество. Мама алкоголика переживает, напьется, не напьется, придет домой, не придет, живой, не живой.
Переживает постоянно, а это выматывающее состояние, насколько я понимаю,
годами.
Для любого человека.
Переживает годами. Придет, не придет, замерзнет, не замерзнет, знает всех его друзей, все знает о его жизни, со всеми общается, всех ругает, ничего не помогает. И находится в этом состоянии, если живет уже взрослый мужчина, алкоголик, со своей, например, мамой, это мы пример говорим, конечно, годами. И как зависимый человек не занимается ничем, кроме алкоголя, так же его мама уже тоже не занимается ничем, кроме алкоголика. Это своя собственная жизнь, свои какие-то увлечения, отдых, развитие. Это и в 50 лет тоже интересно. Она, например, научиться вышивать крестиком или рисовать. Сейчас все возможности есть, у кого какие увлечения. Не занимается, как правило, своим здоровьем. Вот, то есть хронические заболевания у близких алкоголиков тоже явление.
То есть не до этого, проще говоря.
Конечно. И, в общем-то, и говорят, мне уж что, мне уже ничего не надо, главное, чтобы у ребенка было все нормально. Вот. И задача созависимых родственников за тот период, пока их близкие находятся на реабилитации, вспомнить, кто они, вспомнить себя саму, вспомнить свои увлечения, заняться своим здоровьем, своим состоянием, то есть наладить...
Да, просто своей личной жизнью.
Да, просто своей личной жизнью. Вот. Потому что, на самом деле, когда человек проходит реабилитацию, ну, лучше, если он присоединится вот к чему-то позитивному, а не к маме, которая вот болеет и переживает и так далее. Постоянно контроль вот этот вот близкого человека. То есть для...
Ну да, здесь все ясно. Трудоустройство тоже обозначено у вас. Вы, я так понимаю, помогаете человеку, прошедшему путь реабилитации, найти работу, потому что человек с таким информационным шлейфом, с таким шлейфом жизненным, не всегда у него получается устроиться на хорошую работу. Вообще, в принципе, на работу.
Все правильно. Это после прохождения полного курса реабилитации, когда мы уже, так сказать, сами в людях уверены, мы видим в них изменения, которые готовы жить трезво, помогаем устроиться, помогаем с трудоустройством. Но мы, конечно, не устроим там работать в банк или еще в какую-нибудь...
В «Газпром», да, да.
Да, подобную организацию.
Ну, какой-то первый шаг сделать.
Первый наш чайный шаг мы, безусловно, помогаем сделать.
Да, времени у нас совсем немного, но давайте обозначим тогда, как вас найти и как сделать первый шаг. Это что? Это консультация? Как начать?
Это консультация, которая ни к чему не привязывает.
Не обязывает.
Анонимно, насколько
да,
я понимаю.
Да, анонимно, все анонимно. Позвонить, так сказать, заявить о своей проблеме и получить. Также можно приехать. Ну, можно по телефону.
Приехать
можно...
на экскурсию, так понимаю.
Конечно, ну, приехать, все увидеть, как это все происходит, пообщаться с любым персоналом, с теми, которые проходят реабилитацию.
И в среднем путь сколько занимает реабилитации? Год, полгода, два года? Сколько это может занимать времени? Кратко у нас, да, 40 секунд.
Кратко занимает в среднем до полугода.
До полугода.
И здесь зависит тоже, на каком этапе люди обращаются.
Да, хорошо, я обозначу ваши телефоны. Телефон Новосибирске 292-69-48, 292-69-48. Первая консультация, звоните, здесь предубеждений быть не должно. И сайт сильный-личность-nsk.rf. Я напомню, что сегодня в программе «Говорит Новосибирск» принимали участие представители Новосибирского центра социальной адаптации и психологической помощи «Сильная личность», директор Игорь Панкевич и клинический психолог Мария Панкевич.